Друзья мои, братья и сестры, у нас сегодня начало очень долгой по продолжительности серии наших размышлений над Священным Писанием. Мы будем с вами, сколько Бог пролит жизнь нашу, но так шаг за шагом каждый четверг уделять внимание отдельной книге Библии. Эту серию я предложил бы назвать «Страницы Библии». Мы будем говорить буквально о каждой книге Священного Писания, Ветхом, Новом Завете. Но сегодня мое желание, так размышляя, готовясь вот к этой пространной теме, вижу необходимость сделать вводную часть и немножко поговорить с вами о той книге, которую мы хотим с вами изучать. Сколько сегодня существует на Земле религий, интересно отметить, что нет ни одной религии, которая не опиралась бы на свою священную книгу. В том числе и христианство, оно имеет Священное Писание. При всем том, что мы говорим, сегодня коснемся немножко превосходства Нового Завета над Ветхим, но исследователи Библии отмечают одну уникальную особенность еврейского народа, который опирался и опирается на сегодня на Ветхий Завет. Имеется в виду иудаизм как религия. Еврейский народ является самым начитанным народом по отношению своих священных книг. Это удивительно, друзья. Думаю, что при всем том, что когда христиане говорят о своем превосходстве над Ветхим Заветом и о превосходстве благодати над законом Моисеевым, следует и эту простую историческую истину знать. Если народ израильский так посвящен своим священным книгам, Торе, Талмуду и так далее, очень много у них священных книг, немножко коснемся сегодня. Друзья, если мы говорим, что все-таки во Христе мы имеем большее, то насколько христиане призваны быть прилежнее в изучении священной книги. А мировые религии, которые у нас сегодня существуют, я думаю, для вас они знакомы, это христианство, самая огромная мировая религия, религиозное движение, насчитывающее более 2 миллиардов последователей. Затем идет близко и индуизм, мусульманство, ну, в принципе, где-то ислам, мусульман больше. У них есть своя священная книга, Коран. У индуистов, у буддистов на сегодня есть своя священная книга, веды так называемые. У иудаизма, он не такой многочисленный иудаизм, это еврейская религия, есть своя священная книга, это Тора, основная, на которую они опираются. И если сопоставить, если когда-то вам приходилось иметь общее беглое знакомство со священными книгами, то интересно, друзья, 3 мировые религии очень близки к источникам, на которые они опираются. Во-первых, надо сказать прямо, мы говорим о христианстве. Христианство сегодня опирается на Ветхий Завет, и на Ветхий Завет опирается иудаизм. Исламская религия – она очень близка к христианству. В чем именно она близка? Основатель исламской религии, Мухаммед, пророк Мухаммед, очень близко был знаком с христианами. Но с христианами, которые отрицали божественность Христа. Ариане, современные свидетели Иеговы. И потому неудивительно, что его вот, труд, основной, основополагающий религиозный труд у мусульман, он полностью практически в ключевых моментах, он опирается на, особенно на Ветхий Завет. Он знаком был, Мухаммед знаком был с христианами, поэтому неудивительно, что очень много перекликается имен Авраам, Иисус и так далее, и так далее. Но когда мы говорим о других мировых религиях, таких, допустим, буддизм, это важно подчеркнуть, вот 3 мировые религии, они опираются на священные книги, в которых присутствует элемент, я бы сказал, реальности. Я смелюсь именно это выражение употребить. Реальности. То есть идет речь о реальных людях, о реальных событиях. Пусть они с определенным, уже с определенной оценкой подаются, но опирается на реальные события. Когда мы говорим о буддизме, если когда-то вам приходилось читать Ригведы, Веды, там у них несколько разделений, несколько книг. Ну, друзья, я думаю, даже самая Бхагавад-гита, как она есть, основная книга движения общества сознания Кришны. Интересно отметить, что это просто какая-то интересная мистика. Боги, полубоги, кто-то с кем-то что-то выясняет, какое-то оно такое внеземное. Я немножко рисую вот эту вот картину, чтобы мы все-таки понимали. Мы настолько привыкли к Священному Писанию, что и не думаем, что другие люди также преданы своим священным книгам. Так вот, чем уникальна Библия? Почему вдруг верующие христиане отдают предпочтение именно Священному Писанию? Ни одна мировая религия не представляет Бога, в которого они верят, имеется в виду, кроме христиан, который приходил бы на помощь людям. Абсолютно все мировые религии представляют Бога такого, который требует «делайте, делайте, 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 делайте». Единственное христианство, которое опирается на священную книгу Библию, говорит, что Бог любит человека, знает его печальное положение и проявляет особую активность в том, чтобы помочь ему. Ни одна другая мировая религия таким Бога не представляет. И в этом уникальность христианства. Мое желание сегодня вот общее такое, общее введение сделать священную книгу, чтобы немножко познакомиться, ведь вопросы возникают. У нас нет вопросов, казалось бы, да? Если мы родились в верующих семьях, Библия, Библия, мы ее каждый день видим в своем доме. Дай Бог, чтобы читали и размышляли каждый день, как мы ее видим. Но когда приходят люди, которые не знакомы с Библией, какие вопросы они задают? А что такое Библия? А кто ее написал? А что она обозначает? И так далее, и так далее. Масса вопросов, правда? Если среди нас присутствуют люди, которые были неверующими, не родились, вернее, в христианской семье, у вас эти вопросы возникали, правда? Поэтому для нас неплохо будет такое общее вступление сделать в священную книгу. Прежде чем мы обратим внимание на некоторые вопросы, которые будут сегодня предложены, позвольте пригласить вас прочитать текст Писания. Евангелие, наша сегодняшняя тема, это общее знакомство с Библией. Общее знакомство с Библией и текст, который мы прочитаем, небольшую оценку ему дадим вместе с вами, затем рассмотрим несколько интересных, я думаю, полезных вещей, вопросов. Мы будем читать из Евангелия Иоанна. Евангелие Иоанна, глава 1, первые 4 стиха. Евангелие Иоанна, глава 1, с 1 по 4 стихи. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей». Таким удивительным, я бы сказал, философским языком Иоанн представляет введение в свою очень важную книгу «Евангелие Иоанна». И это, друзья, действительно очень важное основополагающее заявление. Для Иоанна, как для глубоко верующего человека, было одно понятно, что вначале было слово как информация. Это слово было не у людей, оно было у Бога. И само это слово было Богом. А потом оно стало плоть. Мы будем говорить сегодня о Священном Писании. Библия, Писание, Священное Писание, Слово Божие. Много названий у той книги, к которой мы, как христиане, обращаемся. Для Иоанна это было понятно, что, во-первых, это Бог. Слово Его, оно именно от Бога исходит. Оно не оторвано от Бога. Оно не отдельное что-то от Бога. Друзья, это важно для нас понимать, что то, что мы вместе с вами будем изучать на протяжении долгого времени, мы будем соприкасаться с тем, что от Бога изошло. И христиане, действительно рожденные свыше, они так и понимают, что вот эта книга – это Божье Слово. Это Слово, изошедшее от Бога. Мы утверждаем, учим и верим, что вот это Слово, оно верно и непогрешимо. Почему? Потому что источником его является Господь. Если слово его погрешает, то и Бог погрешает. Тогда он несовершенный. Я понимаю, что много вопросов с переводами, некоторых деталей мы сегодня коснемся. Мы говорим о том, что это слово, оно непогрешимо, потому что оно от непогрешимого Бога изошло. И вот с этим словом, шаг за шагом, мы с вами будем знакомиться. Вот цель вот этой пространной серии бесед, страницы Библии, представить для нас, еще раз, друзья, представить для нас явленный в истории человечества уникальный Божий промысел в создании мира, в спасении человеческого, человечества и в создании церкви. Бог создал мир, Бог создал мир, Бог видел падение человека, знал об этом и вел человека к спасению, и Он создает уникальную жемчужину, церковь свою. Это коротко, друзья, что хотелось, чтобы мы постоянно держали в памяти своей. Всякий раз, когда мы будем знакомиться с отдельно взятой книгой Ветхого Завета особенно, мое искреннее желание, чтобы вместе с вами, давая оценку отдельно взятой книги «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» и так далее, чтобы мы через каждую книгу видели Христа. И это правильно. Потому что Писание прямо говорит, Ветхий Завет, на который опирался закон, закон чем является для людей верующих? Чем? Детоводителем ко Христу. И для нас важно, как верующих, понимать, как вот книга «Бытие» ведет нас ко Христу, как любая другая книга ведет нас ко Христу. Мое желание, чтобы мы вместе, вот, хотя это займет продолжительное время, но попытались вместе, приходя сюда, молясь, размышляя, видеть единство Библии, видеть общий Божий замысел, который обращен к человеку, донести до него эту истину, для того, чтобы он получил спасение и не остался во тьме. Итак, мы будем говорить о Библии. Слово «Библия». Почему мы говорим «Библия»? Ну ладно, слово «Писание» встречается в этой книге. Священное Писание, Слово Божье. А где мы находим слово «Библия»? Не является ли оно выдуманным? Не является ли оно заимствованным? Просто взяли ее со стороны, назвали. Тогда получится не очень правильно, как священную книгу назвали каким-то посторонним именем. Словом, которое не встречается в Писании. Так ли это? Нет, друзья, слово «Библия» встречается в Священном Писании. Слово «Библия» встречается несколько раз. Позвольте пригласить, напомнить вам интересные мысли, вы удивитесь. Евангелие и Матфея, 1 глава. Как она начинается? Вспомните. Первый стих. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». Интересно отметить, когда Матфей писал это на греческом языке, он писал так. «Библия – происхождение Иисуса Христа». Слово «Библия» – это книга, это запись. В русской Библии это просто родословное, двойное, составное, сложное слово. Библия – происхождение, земного происхождения Христа. Это одно упоминание. Второе, вы помните, когда Лука пишет о Христе, когда он пришел в храм, и ему подали, что подали? Библию подали. Библию пророка Исаии, книгу пророка Исаии. Несколько таких вот упоминаний есть в Священном Писании, где не в русской Библии. А вот на языке оригинала стоит слово «Библия». «Библия», «Библион». Когда мы говорим о Библии, «Библия» в греческом языке – это множественное число, это книги. Поэтому нередко вот Библию называют «книгохранилище», то есть «библиотека», если так можно сказать. Итак, мы будем говорить о Библии, как о книге записей, как о том, о той книге, которая содержит в себе очень много других книг. Впервые слово Библия стало применяться к книгам, к священным книгам, интересно отметить, в IV веке еще. Это уже новой эры по рождению Христа. И один из первых известнейших христиан, я думаю, что многие из вас слышали это имя, Иоанн Златоуст. Именно он впервые стал употреблять вот это выражение «Библия» относительно священных книг. Поэтому для нас сегодня слово «Библия» понятно, мы даже не задаем себе вопрос, откуда все это произошло. Итак, слово «Библия», оно взято непосредственно из самого священного текста, и были лидеры христианства, которые действительно очень много, большой след оставили в христианстве, которые ввели вот это понятие. Один из первых – это Иоанн Златоуст. Итак, первый вопрос, который хочется, чтобы вместе с вами сегодня рассмотрели. Почему Библия является Словом Божьим? Слово «Библия» – это книга. Или книга-хранилище, или библиотека, если говорить во множественном числе. Почему Библия является Словом Божьим? Это вопрос, который всегда нам могут задать люди, которые никогда в руках не держали в руках Библию, не так ли? А почему вы говорите, что это Слово Бога? А почему не Коран? А почему не Веды? А почему не труды Заратустры там или Конфуция? Почему? Почему мы говорим, что Библия является Словом Божьим? Что вы на этот вопрос ответили, верующие христиане? Позвольте пригласить к некоторым интересным размышлениям. Во-первых, почему Библия является Словом Божьим? Инициатор, вдохновитель и движущая сила – это Дух Божий, сам Господь. Если оно от Бога изошло, как его назвать? Простите, если я вам говорю, чьи это слова, это слова проповедника. Если вы говорите, чьи слова, это ваши слова, правда? Почему они от вас исходят? Что говорит Писание? Никакого пророчества нельзя разрешить самому собой, то есть истолковать, Петр пишет. Почему? Потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Это не был человеческий фактор. Но изрекали, то есть говорили, произносили его святые, Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Мы говорили о том, что если, простите, я говорю, это мои слова. если вы говорите ваши слова. Но интересное соотношение, смотрите. Люди пишут, но это называется Божьим словом. Почему? Потому что идеи не их. Идеи им не принадлежат. Бог вдохновлял людей, побуждал, вдохновлял. Если говорить поставить очень серьезный вопрос, откуда у меня гарантия, что это непогрешимое? Откуда у меня гарантия, что люди от себя там немножко не приписали, как мы иногда там услышали историю, добавили, передали. Следующий услышал, добавил, передал, а третий уже не понимает, о чем идет речь, потому что первое на третье абсолютно не похоже. Можем ли мы говорить, что здесь вот этот элемент погрешимости присутствует, друзья? Если это Божье слово, я думаю, что мы, верующие, обязаны это понимать, что если оно Божье, то Бог должен это все контролировать. Поэтому исследователи, текстологи, есть такая наука текстология в христианстве, в христианских учебных заведениях, они приходят к такому интересному выводу, что Бог не только вдохновлял людей писать и побуждал, но когда Он давал им информацию, некоторые тексты прямо написано, вот это напиши. Поэтому там ничего больше не добавляется. Но некоторые тексты, смотрите, Лука пишет, как уже многие начали составлять повествование, это была их идея о совершенно известных между нами событиях, то рассудилось и мне. Вот это вот пишет Лука. То есть его участие, но откуда оно пришло? От Господа, но это его участие. Бог давал эту идею, побуждал писать. И когда человек брался за перо, авторучек не было, компьютеров не было тогда, то Бог руководил сознанием этого человека, чтобы он, исходя из своего лексикона слов, запаса слов, которые он имеет, использовал наиболее точные, наиболее правильные слова и мог излагать, учитывая его способности, наивысшим образом. Бог руководил, друзья. Разные люди, неудивительно, что мы, возможно, даже не замечаем вот разницы между, допустим, евангелистом Матфеем, да, и посланиями Павла. Возможно, мы этого не замечаем. Но интересно, ответьте, когда погружаешься в язык оригинала, в греческий язык Нового Завета, то видишь разницу. Почему? Язык Павла, он очень умный, образованный, философский. Неудивительно, что когда Петр в этом же послании, на которое мы раньше ссылались, он пишет прямо, что в трудах Павла есть что-то неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные в вере искажают, как и прочие писания. Петр признавался, что у Павла высокий интеллект. В нем видишь что-то неудобовразумительное, но это писание. Петр прямо утверждает, что труды Павла рассматривались на одном уровне со священными книгами. Это когда еще канон Нового Завета не был собран вместе. Это очень важная, друзья, деталь. Язык отличается, или, допустим, язык пророка Аввакума, или возьмите Моисея, очень, очень грамотного человека, который получил самое высокое образование в то время в Египте. Итак, инициатором, вдохновителем движущей силы Библии является Дух Божий. Почему еще мы называем Библию Словом Божьим? Наличие Писания как Божьего изволения – отражает подлинный характер Бога, стремящегося спасти человека и помочь ему. Библия приводит человека к покаянию. Библия приводит к истине существования Бога, к признанию того, что человек грешный, он погибнет, если не покается. Если он покается, он получает спасение. И об этом говорит Библия. Кто может спасти людей? Евреи прямо говорили, когда речь шла о прощении грехов, они обвиняли Христа. Никто не может прощать грехи, кроме Бога. Если Библия прямо говорит о сути прощения, о сути покаяния, откуда эта книга исходит? Это еще одно очень важное доказательство того, что это действительно Слово Божье, которое отражает Божий характер. Бог желает помочь людям. Бог делает все для этого возможно. Павел пишет, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И вот это отражается в его, в этой книге. Библия – единственная книга, говорящая о единственном, подлинном Боге, пришедшем на помощь человеку. Никакая другая религия не представляет таким Бога. А Библия представляет Бога, который приходит на помощь человеку. Далее, слово Бога – это способ самовыражения и передачи человеку внутреннего желания. Слово выражает желание иметь общение. Это очень тонкая, но очень глубокая истина, друзья, для нас. Почему Бог захотел нам свое слово ставить? Как вы думаете? Если я с вами не хочу говорить, что я буду вам говорить? Ничего. Я не хочу с вами разговаривать. Но если я хочу разговаривать с кем-то, я говорю. Итак, когда я вступаю в разговор, тем самым я показываю, что я заинтересован в общении. Бог оставляет людям слово свое и тем самым подчеркивает, я хочу с вами общаться. А его, любое слово, которое я произношу, вы произносите, что говорит Христос, откуда оно исходит? Оно исходит изнутри, из вот этого внутреннего содержания. И если вот таким является слово, каким мы увидим, вот это Божий характер. Любое наше слово исходит из сердца, оно отражает наше состояние. Библия, являясь Божьим словом, отражает Божий характер, который действительно показан в уникальной своей красоте, при всем том, что часто мы просто Бога не способны понять. Потому что, по сути, Он является Богом, поэтому неудивительно, что разум человеческий ограничен. Использование человека при написании Библии показывает стремление Бога сделать это Писание доступным. Интересно, если кто-то когда-то соприкасался с историей происхождения, допустим, Корана, она очень уникальна, эта история. Там особо не просматривается никакого человеческого фактора. В других священных книгах тоже не просматривается человеческого фактора. Но Библия уникальна тем, что Бог использует человека для того, чтобы его слово передать. Это важный такой момент. Да, тебе, Господи, там на небе легко, ты не знаешь моих проблем, моих трудностей. Это одна из причин, почему Бог избрал именно путь воплощения Сына Божьего. Чтобы спасение стало возможным, доступным для человека. А чтобы человек понимал, какой язык человек понимает. Какой? Мы не говорим иностранный, иностранный. Человеческий. Язык собаки вы понимаете? Я не понимаю. Есть единицы, которые что-то, возможно, соображают в этом. Язык, допустим, птиц вы понимаете? Мы только можем понимать, слышать, как они поют там. Ох, как они хорошо или не очень хорошо поют, каркают там или заливаются, как соловей. Но смотрите, человек понимает человеческий язык, поэтому Господь и использовал человека, чтобы на человеческом языке, хотя Бог дал этот язык, это важно подчеркнуть, Бог дал способность говорить. Но смотрите, какой путь Бог избирает донести до человека эту простую истину. Это второе, что мы рассмотрели, почему Библия является Словом Божьим. Далее, Библия, Бог является хранителем своего слова. Раз это слово от него изошло, Он его охраняет, более того, Он за него отвечает. Знакомое выражение? Ты отвечаешь за свои слова? Знакомое выражение? Так вот, отвечает ли Бог за свои слова? Хранит ли Он свои слова? Иеремия пишет, слова Божьи, я бодрствую. Вот то, что Христос нам советует. Бодрствуйте и трезитесь. Я бодрствую над словом моим. Для чего? Чтобы оно исполнилось. Вот почему одно интересное слово «написано», мы к нему в воскресенье возвращались, «гегараптай» «написано», является важным подтверждением того, что действительно Бог соблюдает свое слово. Если Он когда-то это слово сказал, оно обязательно будет исполнено. Почему? Бог за этим словом стоит. Это первая часть, которую мы рассмотрели, почему Библия является Словом Божьим. Вторая часть – Ветхие и Новые Заветы, их соотношение. Вопрос всегда возникает у нас. Помните, в далеком прошлом, лет 25-30 назад, кто способен это помнить и жил в то время, отдельно печатались Евангелия и отдельно печатались Библии. И обычно рекомендовали вначале людям давать Новый Завет, а потом и Библию целиком, то есть Ветхий и Новый Завет. И возникает, естественно, вопрос, а чем это все вызвано? А почему вот есть две части? А почему просто не говорить первая и вторая часть, а просто от первой до 66 книги не включать? Почему? Почему это разделение? Возникают вопросы, возникают. Мы к этому привыкли, нередко не задаем эти вопросы. Мы несколько раз касались в прошедших беседах этой темы, но некоторые детали, с вашего позволения, хочу вам напомнить, и себе в том числе. Итак, Ветхие и Новые Заветы, их соотношение, как они согласуются, соотносятся друг с другом. Первое. Название Ветхий и Новый Завет. Являются ли они выдуманными? Нет. Эти выражения также взяты из Священного Писания. Они употребляются в Писании и применяются к двум частям Библии. Во-первых, название происхода «завет», слово «завет», «договор», «соглашение». В Америке это очень хорошо известно, особенно когда мы квартиру снимаем. Мы должны завет, агримент, соглашение заключать. То есть какой-то договор должен быть. Название происходит от Божьего договора с израильским народом, мы говорим о Ветхом Завете, и Новый Завет во Христе, который Господь заключил. Слово «завет» – Ветхий и Новый Завет. книги, которые связаны с заветом, который был Бог заключил с народом израильским на горе Синае. Когда это было? Когда они вышли из египетского плена, и Бог привел их к горе Синаю. Помните, сколько там событий вокруг горы это и происходило? Вот там Бог заключил завет со своим народом и дал ему священные книги. Вот все то, что связано с этим заветом, заключенным на горе Синае, называется Ветхий Завет. А все то, что связано со Христом, все книги, называется Новый Завет. Причем хочется отметить, что действительно, еще одна интересная деталь, что вот это выражение, обозначение книг второй части Библии, когда мы говорим о Новом Завете, когда оно стало употребляться? Оно стало употребляться не сразу. Во-первых, не сразу книги Нового Завета были написаны. Но стали употреблять позже. Интересно отметить, даже эти книги еще не были собраны вместе, книги Нового Завета, но уже их называли Новым Заветом. Немножко позже о датах я хочу сказать. Обозначение книг второй части Библии приходится на конец второго века, начало третьего века. А вопрос собрания всех книг Нового Завета – 4-5 века. За 150 приблизительно лет до того, когда все книги Нового Завета были собраны вместе, они уже назывались Новым Заветом. Это употребление приписывают очень известным людям в христианстве. Это Климент Александрийский. Я думаю, что знакомы, вот особенно те, кто интересуется немного развитием христианства. Тертуллиан, тоже очень известная личность. И Ориген. Это самые яркие личности. Я, может, здесь употреблять других, упоминать, но именно о них идет речь. Название Ветхий и Новый Завет имеет библейское происхождение. Они взяты из одной главы одного послания Нового Завета. В одной главе встречается выражение «Ветхий и Новый Завет». Павел пишет в послании к Коринфянам, «Бог, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». Далее, «не буквы, но духа», как Павел отличает роль Нового Завета. Обратите внимание, «не буквы, но духа» – это уже существенное отличие Нового Завета над Ветхим. Дальше, «потому что буква убивает, а дух животворит». Но умы их, это следующий 14 стих, я не по порядочку цитирую, речь идет о евреях, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Без Христа непонятен Ветхий Завет. Глаза должны открыться. Вот почему Писание говорит об открытии глаз. Христос пришел открыть глаза людям. Бог пришел снять в лице Христа, снять пелену, чтобы люди понимали Ветхий Завет. Вот почему это должно помогать нам очень серьезно сегодня иметь правильный подход к Ветхому Завету. Только через Христа мы можем смотреть правильно, мы можем прийти к правильному выводу о том, о чем говорит Ветхий Завет. Нельзя не подчеркнуть еще одну важную деталь – превосходство Нового Завета. При всем том, что речь идет о Ветхом, Новом Завете, но у нас основная мысль, которую мы рассматриваем, соотношение заветов. Христиане верят в это, исповедуют и учат этому. Почему об этом Библия говорит, что Новый Завет имеет значительное превосходство над Ветхим Заветом? Позвольте пригласить к тексту Писания. А причина появления, почему появился Новый Завет? Почему? Причина появления Нового Завета – это разрушение людьми Ветхого Завета. Люди разрушили этот договор с Богом. Бог остался верным, мы об этом ранее говорили. Но закон-то, завет потерял силу, раз он нарушен. Договор имеет силу, когда обе стороны выполняют свои договорные обязательства. Но когда одна из сторон разрушает эти обязательства, договор теряет силу, завет теряет силу. Смотрите, что пишет Павел в послании к евреям. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Это очень серьезное заявление, очень серьезное заявление. Почему Ветхий Завет отменен? Почему? Потому что он нарушен. Это серьезно, друзья, заявление. Люди не прибыли в этом завете. Поэтому Господь, видя отступление народа израильского, прямо говорит, я заключу новый завет. Это принципиальный вопрос для нас в понимании Ветхого и Нового Завета. Я не отреставрирую, я не изменю, я не подкорректирую Ветхий Завет. С Новым Заветом напрямую связано создание Церкви Христовой. Это дает нам полное право говорить, нет, неправильное понятие Ветхозаветная Церковь. Новый Завет – это абсолютно все новое, друзья. Это не отреставрированное ветхозаветное израильское общество. Это не измененный Ветхий Завет. Это абсолютно все новое. Слово «гэ кайне дэтэкэ» – «кайне кайнос» – «новый» по времени, качеству и пространству. «Дэтэкэ» – «договор». Бог во Христе абсолютно новый Завет заключил. Это значит, что такого не было, нет и не будет. Он по времени новый, по качеству новый, обратите внимание. И Иеремия об этом очень подробно говорит, что Господь говорит, он будет по-другому действовать. Он изнутри будет действовать. Еще один текст из послания евреям, говоря новый, в этой же самой главе, 8, но немножко ниже, говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее – близко к уничтожению. Так говорит Писание, друзья. Это важно, чтобы мы понимали роль Ветхого Завета. Ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Павел пишет об этом. Причина превосходства Нового Завета. Почему он лучше? У него лучшие обетования. Вот почему он лучше Ветхого Завета. Это же самая 8 глава послания к евреям. Мы будем ее рассматривать, это послание, немножко позже в нашей церкви. «Сей первосвященник», речь идет о Христе, «получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он, Христос, ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Важная мысль. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, завет ветхий, заключен на горе Синай, если бы он был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Ясно и понятно, друзья, не правда ли? Павел прямо говорит, что Ветхий Завет, Новый Завет имеет значительные преимущества, потому что на лучших обетованиях он поставлен. И смотрите, я осмелюсь из этого сделать вывод, надеюсь, что вы со мной согласитесь, что если у Ветхого Завета были недостатки, то у Нового Завета нет этих недостатков. Обратите внимание. Смотрите, еще раз последние слова. Если бы не было недостатка, речь идет о Ветхом Завете, то не было бы нужды искать место другому. А раз Господь нашел или предложил Новый Завет, это означает, что у Ветхого есть недостатки. Это глубокие мысли, друзья, у нас нет времени слишком более углубляться в это. Итак, мы коснулись мысли о превосходстве Нового Завета. Возникает вопрос, а какая же роль Ветхого Завета тогда? Но если это Богодухновенное Писание, то какая роль Ветхого Завета? Если Новый Завет имеет преимущество, то как нам, верующим христианам, относиться к Ветхому Завету? Две мысли хочу обратить внимание, взятые из Священного Писания. И причем изучение апостольского они взяты. Смотрите, первое. Роль Ветхого Завета – это детоводитель ко Христу. Без Ветхого Завета мы не поймем, мы не увидим этот Божий промысел по спасению людей. Задача Ветхого Завета – привести людей ко Христу. Если, изучая Ветхий Завет, они не приходят ко Христу, они не туда пошли. Человек заблудился. Любая абсолютно книга Библии, Ветхого Завета в данном случае, указывает на Христа. И некоторые исследователи Ветхого Завета стараются подчеркивать, когда они дают оценку каждой книге, они пишут главную мысль, указывающую на Христа. В каждой книге Ветхого Завета это существует, друзья, это присутствует. Итак, наше отношение к Ветхому Завету, мы обязаны понимать, что Ветхий Завет нас приводит ко Христу. Он никуда нас не сможет привести, как только ко Христу. Это для нас очень важно, друзья. То есть это также важно нам понимать Божий промысел. Нам важно изучать Ветхий Завет, чтобы понимать Божий промысел, как он формирует сознание людей. Второе, это роль Ветхого Завета – образы в наставление. Об этом также говорится в учении апостольском. Павел пишет в послании к Коринфянам. Все это, речь идет о ветхозаветных событиях. Почитайте, пожалуйста, 10 главу. Мы только один стих здесь цитируем. Все это происходило с ними, с кем? С евреями, с израильским народом. Как образы. С ними это происходило как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Ветхий Завет – это образы для нашего наставления. Это священное писание, друзья. Но роль привести ко Христу и в образах наставить нас. А наставить помимо вне Христа мы не можем быть наставлены. Поэтому Ветхий Завет, он напрямую ведет людей ко Христу. Позвольте пригласить еще одну последнюю главную мысль – формирование книг Библии. Возникает, конечно, очень много важных вопросов в связи с этим, но очень коротко позвольте их представить. Ветхий Завет. История написания. Безусловно, мы говорим о том, что это связано с людьми. Если мы исследуем историю, те источники, которые мы сегодня дошли до нас, то можем видеть следующее, что книги Ветхого Завета писались где-то приблизительно с 1500 года до рождения Христа, приблизительно по 400 год до рождения Христа, то есть где-то 900 лет. Первые книги, если брать во внимание Пятикнижие Моисеева и книга Иова, мы чуть позже несколько слов скажем, то выход евреев из египетского плена, здесь ведет рассуждение, очень сложные вопросы. Кто-то говорит, что это был где-то 1350 год до рождения Христа, кто-то говорит, что это был 1290 год. Но очень трудно сейчас показать точно, когда точно был выход евреев из египетского плена. И вот когда евреи выходили из плена, Бог говорил Моисею, напиши, напиши, напиши. То есть в первой книге Библии кто написал? Моисей. Когда Моисей жил? Вот это приблизительно время. Когда были написаны последние книги Ветхого Завета? Когда евреи возвратились из плена? Две книги были написаны последними. Это книга пророка Захарии и книга пророка Малахии. Они написаны были уже после плена. После этого так называемое молчание было иногда в истории, называют это период молчания от Малахии до Христа. Бог не разговаривал, не спасал пророков, не давал видения. Я думаю, что вы с этим, наверное, тоже знакомы. Итак, когда книги Ветхого Завета собирались? Они были написаны где-то с 1500 по 400 год до рождения Христа. Когда они собирались? Они же не писались в одном месте, они писались в разных местах. Когда они собирались? Мы опираемся на Священное Писание. Писание прямо говорит, что одним из тех, кто принимал участие в собрании книг, это Езекия и мужи, которые называются мужи Езекии, если так можно сказать. Это команда, которая была при царе Езекии, которая занималась сбором книг. Одно из упоминаний – книга Притч 25.1. И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя иудейского. Это один из тех, который явно участвовал в сборе книг, написанных в то время. Второе, основное сбор или собрание книг Ветхого Завета происходило уже после плена и связано с известной личностью Ездра. В Ветхом Завете есть книга Ездры. Это достаточно известная личность, именно он создал основание для Синедриона, то, что мы, как христиане, знаем. Но вначале он этот институт назывался Великая Синагога. А члены этой Великой Синагоги назывались мужи Великой Синагоги. Именно вот эта синагога занималась сбором и хранила священные книги, наблюдала, чтобы туда ничто неправильно не вошло. Вот откуда берется, кто, вернее, связан с этим. И интересно отметить, хочу сослаться на одного очень сильную личность, историческую личность, Иосифа Флавия. Многие из вас наверняка знают эту личность. Он написал много серьезных документов. И в одном из трудов своих, который называется «Против Апиона», у него очень интересные труды, написал «Иудейская война», «Иудейские древности». Рекомендуем прочитать христианам эти книги, хоть на русском, хоть на английском, обогатит наше понимание периода, времени периода Иисуса Христа. Так вот, он пишет интересные слова. «К книгам, написанным до Артаксеркса Лангемана, этот правитель Артаксеркс правил 465-424 год до рождения Христа, как раз время возвращения евреев из плена. К книгам, написанным до этого Артаксеркса, в его время нельзя ничего ни прибавить, ни отнять, ни перетолковать». Это светский человек абсолютно.
но который действительно имел глубокие еврейские корни. Это один из ведущих лидеров, историков израильского народа. И он прямо говорит, вот то, что было собрано, то, что было до Артаксеркса, нельзя больше ничего не добавить, не убавить, не перетолковать. Это одно из интересных внешних доказательств того, насколько тщательно следили евреи за священными книгами. Ветхий Завет разделен на три части. Мы будем их по порядочку рассматривать. Это закон, куда входит пятикнижие, прежде всего, или книги Моисея, Моисеева пятикнижие, как иногда называют. Это первая часть. Или Тора, вам знакомо это выражение. Вторая часть – это Писание, в еврейском языке это кетубим, множественное число. И третья часть – пророки, навим, опять множественное число, нави, навим, пророки. На три части разделен Ветхий Завет. Разделение их не такое, как мы представляем, сейчас не время об этом говорить. Итак, мы немножко коснулись Ветхого Завета, когда он написан, когда был собран. Несколько слов по Новому Завету. Если Ветхий Завет писался практически на протяжении 900 лет, приблизительно, трудно установить точно вот этот диапазон во времени или границы временные, немножко все-таки не такой большой промежуток времени, когда писался Новый Завет, но все равно очень трудно определить границы времени. Первая книга, которая, как считают, была написана, книга «Послание Иакова», была написана в 49 году. Это уже, безусловно, Новый Завет. Это по рождению Христа. Христос вознесся в 33 году, и спустя 16 лет была написана первая книга, которая вошла в канон Нового Завета. Последние книги, которые были написаны апостолом Иоанном, он написал 5 книг. 5 книг, вы помните, это Евангелие Иоанна, основной текст мы прочитали из него. 3 послания он написал и книгу Откровения. Они были написаны приблизительно в 95 году. 49 и 95, вот это то время, когда был написан Новый Завет. Собран и писали его 8 авторов. Новый Завет написан был 8 авторами. И надо отметить, что он по своему содержанию очень близок к этому же тройному делению, как и Ветхий Завет. Закон, Писание и пророки, помните? Закон – это Евангелие, где Христос дает свое учение. Писание – апостольские послания, и пророки – это пророческая книга Откровения. То есть здесь можно провести параллель, хотя интересно отметить, что если в Ветхом Завете много пророческого материала, то в Новом Завете он в одной книге заключен. Это интересные, друзья, мысли. Собран, то есть он был написан где-то приблизительно в течение 50 лет, приблизительно. Но если в 95 году приблизительно была написана последняя книга, то удивительно, друзья, собирали эти книги, они были написаны в разных местах, а собирали их вместе, решали вопрос, какие книги войдут в канон Нового Завета. Эти рассуждения проходили на 3 христианских съездах, мы сегодня говорим, или в то время это соборы. Я хочу указать, это, возможно, интересная информация. Первый собор, где поднимался вопрос, 363 год, обратите внимание, 95 год и 363, практически 270 лет. Интересно отметить, что книги существовали в несобранном виде. Впервые, где поднялся вопрос, дальше, в 397 году и в 419 году на Гиппонском соборе фактически вопрос канона Нового Завета закрыт. Я хочу обратить на это очень серьезное внимание. Почему? Потому что сегодня якобы находят там одну книгу, там то Евангелие Фомы, то Евангелие Петра нашли. И говорят, надо в канон это все собрать, надо включить туда все это. Друзья, церковь ранее определилась с этим вопросом, канон закрыт. То есть, интересно, если Богу угодно было побудить людей написать эти книги, Богу угодно было побудить людей собрать эти книги вместе. Неужели Бог не знал, что кое-что найду спустя 1500-1800 лет? Так почему он не побудил тогда Евангелие Фомы включить в этот канон? Я рассуждаю, логическое рассуждение предлагаю вам. Друзья, мы плохо Бога представляем, если думаем, что Бог чего-то не досмотрел. Вот то, что Богу было угодно, чтобы оно было включено в Новый Завет, оно включено. Расположение книг в Библии. Мы привыкли так, что первая книга Бытие, последняя книга Откровения. Но если вы берете в руки, допустим, английскую Библию, немецкую Библию, если вы владеете, я не знаю, как оно в молдавской Библии, какое расположение, то расположение книг разное. Друзья, надо подчеркнуть, что это не принципиальный вопрос, как они располагаются. Мы будем изучать, знакомиться с ними в том порядке, в котором они даны в синодальном издании, представлены. Это не принципиальный вопрос. Текст остается то же самое, вот как их поместить там в начале или в конце, вопрос другой. В частности, английские переводы дают 4 Евангелия, Деяния апостолов, затем представляют послание Павла, Затем представляет послание соборный, так называемый, Иакова, Петра, Иоанна и Иуды, а потом книга Откровения. Хотя кто-то послание евреям перед Откровением ставит, кто-то раньше. Друзья, это вопрос уже не принципиальный, поэтому пусть он нас не смущает. Расположение книг различное в разных переводах. Друзья, это не изменяет смысла Библии. Формирование текста. Важны, друзья, детали, но очень интересные. Текст был сплошным. Особенно, когда мы учимся писать, нам преподаватели говорят, ну-ка, оставляй расстояние между словами. У меня тоже такое бывало. Прям как будто бы в новозаветнее время я живу и пишу без всяких там пробелов. Друзья, вот так писался этот текст. Почему? Это было, с одной стороны, связано с материалом, который был очень дорогой. Это мы сегодня бумагу налево и направо выбрасываем. Бумаги тогда не было. Была кожа, были папирусы, были свитки. Поэтому очень бережно относились, то есть экономно. Не было возможности... Широка сторона моя родная писать таким почерком. Все это было сжато, все это было слитно. Но носители языка, хоть еврейского, хоть греческого, смотря в текст, ясно понимали, что вот здесь слово заканчивается, здесь предлог, там новое слово, там вопрос, там точка, там восклицательный знак. Это все было очень легко. Почему? Они носители языка. Они носители языка. Итак, Ветхий Завет был написан на древнееврейском, хотя надо прямо сказать, что это древнееврейский, современные евреи понимают. Есть два еврейского языка. Один идиш, другой – иврит. Идиш – это смесь немецкого с еврейским. Иврит – это язык, на котором были написаны книги Ветхого Завета, и, по сути, он сегодня понятный людям. Интересно отметить, что когда сделали кумранские раскопки, произвели в 1948 году и 49-м, и нашли там свитки, книги пророка Исаия, это где-то, ну, тысячи две, не меньше им было лет, и дали современному еврею прочитать, он легко это прочитал и понимал. Ветхий Завет в основном был написан на иврите, еврейский язык. Новый Завет почти весь был написан на древнегреческом. Это старый язык, на нем сегодня не говорят. Язык Нового Завета. Единственное, отмечаю, что Евангелие Матфея, это принято считать историками, такими, как, допустим, Евсевий Памфил Кесарийский, он говорит о том, что Матфей написал Евангелие на арамейском языке, а потом он перевел его на греческий. Это единственное Евангелие, которое было написано на арамейском. Почему, друзья, об этом говорим? Это важно, чтобы мы понимали, что ни Ветхий, ни Новый Завет на нашей родной мове не был написан. А когда делается перевод, вот отсюда некоторые нюансы возникают. Насколько смогли перевести, настолько перевели. Поэтому очень важно, друзья, сопоставлять переводы, сравнивать переводы, чтобы больше, более-менее видеть вот то, что заложено в данном тексте. Русский текст не является идеальным, украинский не является идеальным, английский, немецкий, любой не является идеальным. Идет речь о точности перевода. Но это не язык, на котором говорил Христос. Это иногда ставит перед нами очень серьезные трудности в понимании текста. Очень интересные, друзья, детали. Это последние коротенькие выводы, мы помолимся. Ветхий Завет был написан на еврейском, новый на древнегреческом. И поскольку эти тексты были написаны сплошным текстом, вернее, сплошное письмо, но когда же разделили его на главы и на стихи? Как-то неудивительно, это не было ни в первом, ни во втором, ни в третьем веке. Впервые, когда на главы Библия была разделена, первая, вторая, третья и так далее главы, это произошло в 1228 году, 13 век. Это период Средневековья. Сделал это, удивительно, католический монах Стефан Лангтон. А позже уже на стихи, сначала на главы разделили, потом на стихи, Библия была разделена в 1551 году, и опять католическим монахом, который напечатал. Вот это разделение на стихи уже было напечатано Роберт Стефан. Интересно, Стефан Лангтон и Роберт Стефан. В первом случае это имя, во втором случае это фамилия. А переводы и проблема переводов. Очень коротко, друзья, это интересно, друзья, мысль. Неудивительно, что сегодня перед нами, верующими, стоит вопрос, каким переводом пользоваться. Я знаю, что более 20 переводов на английский язык, не меньшее количество переводов на немецкий язык. Я не знаю, знаю одно, что 3-4 перевода есть на украинский язык. Уже 9-й перевод Нового Завета на русский язык вышел. Я не знаю, сколько там на молдавском, на румынском, не знаю. Но знаю одно, что не по одному. Это я знаю. Идут переводы. Возникает вопрос. Они же отличаются друг от друга. И нередко мы, не понимая, взяв в руки книгу, которая еще типографией пахнет, улыбнетесь, Мы говорим, вот, с подлинника переведено, а вот это с чего переведено, не подскажете? Синодальный текст, с чего он переведен? Друзья, вопрос стоит в том, что это отдельная тема для разговора. Я понимаю, что на этом много проблем появляется. А смею сказать, ересей немало появляется на этих переводах, как это неудивительно. Очень много об этом можно говорить, друзья, чтобы коротко сказать, рекомендуем и считаем, что синодальный текст, если говорить о русской Библии, наше служение проходит на русском языке, мы не идеализируем русский, но поскольку мы обращаемся к русскому тексту, то рекомендуем использовать синодальный перевод и перевод епископа Кассиана. Это два перевода, которые достаточно серьезно передают грамматику текста, а следовательно и смысл правильно передают. Пожалуйста, воздержитесь от использования другими переводами. Я убедительно вас прошу, кого интересует вопрос «почему?», рад уделить вам внимание и показать почему. Два перевода, которыми мы можем пользоваться. Английские переводы, конечно, устаревший перевод King James Version, достаточно устаревший, но это один из точных переводов. Перевод, которым также можно пользоваться, New American Standard Bible. Это перевод New American Standard Bible, он где-то по уровню совпадает с переводом синодальным. Друзья, вот эти два перевода в одном, в другом языке, можно ими пользоваться. Нам очень трудно, допустим, говорить, вот этот мне перевод нравится, он правильный. Откуда ты знаешь, что он правильный? Вы улыбнетесь, хочу вспомнить один пример. Жили мы в Одессе, приехали к нам американцы и проповедуют, переводят на русский язык. И одна из сестричек говорит, ну как правильно брат переводит? Задали вопрос, а вы английский понимаете? Нет, а почему вы говорите, что он правильно переводит? Вы понимаете вот эту улыбку-то? Да просто мне нравится, как он переводит, поэтому я говорю, что он правильно переводит. Но красиво перевести, это не значит правильно перевести. На современный язык перевести, это не значит правильно перевести. Определить, правильно или неправильно сделан перевод, друзья, простите, но должны сделать специалисты этот вывод. Те, которые знают еврейский или греческий язык, вот они имеют право сказать, этот правильный или этот неправильный. Итак, Библия – это книга, которую мы будем изучать. Библия – это книга, выдерживающая и на сегодня наибольшую критику во все времена, в том числе и сегодня, но остающаяся наиболее влиятельной. Сколько критики было на Библии? Сколько раз ее обещали сжечь, уничтожить? Один из них, вольнодумец Вольтер, который прямо говорил уничтожить Библию. Но умирает он, и в его доме, где он жил, создается библейское общество. Бог посмеялся над безумием этого вольнодумца. Невозможно Библию уничтожить. Библия сегодня продолжает свое победное шествие. Неудивительно, что Библия и сегодня является самой распространяемой книгой. Книгой, которая переведена на наибольшее количество языков. Мы говорим о Библии. Библия – это словесное послание великого Бога абсолютно всему творению. Поэтому этим объясняется то, почему надо делать переводы. А надо отметить, что и исламский мир не признает никакого перевода. Вот изучай арабский, чтобы читать Коран. Перевод, допустим, Крачковского, это же не Коран. Обратите внимание, Бог использовал людей, чтобы на понятном языке это было написано. И чтобы было понятно, я не понимаю китайского языка. Не давайте мне Библию на китайском. Но я понимаю русский, понимаю украинский, понимаю какой-то другой язык. Вот дайте мне Библию на том языке, на котором я понимаю. Это была главная причина, почему Бог побуждал делать переводы. Но не забывайте, пожалуйста, что знал это сатана, поэтому своих людей также использовал, чтобы они делали свои переводы. Если уже так можно сказать простым языком. Библия – это основа веры христианина. Христиане, вникайте в нее и живите по ней. Наполняйте ее истинами ваше сознание. И приглашаю вас прочитать в завершении очень трогательные стихи, которые написал Давид. Книги, стихи восторга о над Священным Писанием. 18-й Псалом. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда. Аминь. Пусть будет так. Помолимся.